мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами встречаемся в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, и сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственные мирные жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 19 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Христос не хотел силой покорить чужую волю своей, Он хотел добром склонить человека к принятию Царства Небесного. Господь проявил Себя как пастырь, добрый пастырь, который не кнутом гонит овец своих, но идет впереди и зовет их за собой. «Овцы мои, — говорит Он, — знают голос Мой и за Мной идут, а те, кто не слушается голоса Его, поворачивают назад или сбиваются с пути и блуждают по бездорожью. Как тогда не все захотели пойти за Ним, так и теперь не все хотят. Об этом разделении свидетельствуют евангелисты, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. А в другом месте говорится обратное. «И просил его весь народ гадаринский, гадаринской окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Ведь он исцелил одержимого бесами человека ценой их свиней. И о свиньях они сожалели больше, чем о человеке». Так было тогда, так остается и поныне. Он разделяет людей на два лагеря. Кто-то становится справа, кто-то слева. Кто-то ценит человека выше всех сокровищ, а кому-то свиньи дороже человека. Первые слушают глаз его, как глаз пастыря, и удерживают его, чтобы не уходил от них. Вторые не слушают его, не следуют за ним, и с гневом изгоняют, как угрожающего их меркантильным интересам. Ночь нашего жития на земле быстро приходит, и все наши труды ночью сей остаются напрасными, и сети наши пусты, и сердце наше исполнено уныния, а душа наша и ум наш алчут без Божьей помощи. Господь же благий стоит возле лодочки каждого из нас и просит. Он, Всевышний Творец и Вседержитель, просит каждого из нас пустить его в нашу лодку и с ним безбоязненно отчалить с мелководья, из грязной лужи жизни на великие глубины моря духовного, где он наполнит лодочки наши всякого вожделенного изобилия. Так послушаем же его, пока он просит, ибо когда рассветет, мы увидим его уже не как просителя, но как судью. Не отвергнем его просьбу войти в наше сердце и душу, как не отверг его и Петр, ибо он желает войти не ради себя, но ради нас. Знайте, что нелегко причистому войти под нечистый кров. Знайте, что сие есть жертва им приносимая. Но он приносит эту жертву из любви к нам. Он не просит нас позволить ему войти и что-нибудь взять. Он хочет дать. Он просит нас, чтобы мы лишь позволили ему сотворить услугу и жертву. И жертву для нас. Услышим, братья мои, глаз просителя прежде, чем мы услышим глаз судьи. Святитель Николай Сербский. Если бы люди каждый день вспоминали о милосердии Божьем к ним, они и сами были бы милосердны друг к другу. Ничто не делает человека столь немилосердным, как уверенность, что никто не милосерден к нему. Никто? А где же Бог? Не вознаграждает ли нас Бог каждый день и каждую ночь своим милосердием за немилосердие людей? И разве при царском дворе для нас не важнее благоволение самого царя, чем его рабов? Что толку, если нас все рабы царские осыпают милостями, но царь на нас гневается? Люди становятся немилосердными, ожидая, что другие первыми проявят к ним милосердие. Но взгляните, точно того же ждут от них и другие. И в этом взаимном ожидании друг от друга милосердия все люди в большей или меньшей степени становятся немилосердными. А милосердие не выжидающая добродетель, но добродетель, стремящаяся себя проявить. Ибо откуда люди вообще бы узнали о милосердии, если бы Бог первым не проявил свое милосердие? Милосердие Божие вызвало милосердие у людей, и если бы Бог первым не показал свое милосердие, мир не знал бы даже самого слова «милосердие». Для того, кто осознает милосердие как добродетель активную, а не выжидающую, и так и начнет ее исполнять, и небо, и земля вскоре окрасятся в иной цвет, ибо человек этот быстро познает и Божие, и людское милосердие. Милосердие есть удар, неизбежно высекающий искру. И наносящий сей блаженный удар и принимающий его оба чувствуют присутствие Бога. В этот миг милующая рука Божия ощущается на обоих сердцах. Потому и сказал Господь: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Милосердие больше жалости, которую мудрецы в Индии проповедовали как величайшую добродетель. Человек может пожалеть нищего и пройти мимо него, но человек милосердный пожалеет нищего и поможет ему. Милосердие же к нищему не есть самое трудное и самое важное в законе Христовом в сравнении с милосердием ко врагу. Милосердие больше прощения обид, ибо простить обиду — половина пути к Богу, а сотворить дело милосердия — вторая половина всего пути. И нужно ли говорить, что милосердие больше земной справедливости? Если бы не было милосердия, то все люди по этой земной законной справедливости погибли бы. Закон без милосердия не может даже поддерживать существующие, в то время как милосердие создает в мире новое и великое. Милосердие и весь мир сей сотворило. Потому лучше людям с детства упражняться в познании сладости милосердия, чем в познании терпкости закона. Ибо закону можно обучиться всегда. Но если сердце отвердеет, то трудно обратиться и стать милосердным. Ибо люди милосердные не согрешат и в законе, но исполнившие весь закон могут быть совершенно лишены милосердия и потерять венец славы, приготовленный Богом для милосердных. На самом деле мы ничем не можем заслужить право называться сынами Бога Живаго. Смешно было бы и подумать, что мы можем, какими бы то ни было делами, пусть даже и величайшей любовью к врагам, заслужить и оплатить то, что Господь наш Иисус Христос обещал верным рабам Своим. Если мы раздадим все имение свое нищим, если мы будем поститься во все дни живота своего и день и ночь стоять, как свеча на молитве до конца времен, если мы духом своим отделимся от тела, как от хладного камня, и душой станем бесстрастны и бесчувственны к всему материальному миру, если мы предадим себя всему миру на плевании и попрании, и если мы отдадим себя в пищу голодным зверям, все-таки это совершенно ничтожная цена за то благо, ту славу и ту несказанную милость, которая приносит с собою усыновление Божие. Нет того милосердия на земле и нет той любви в смертном человеке, что могла бы смертного человека сделать сыном Божиим и бессмертным гражданином Царства Небесного. Но любовь Христова восполняет то, что невозможно человеку. Да не похвалится никто из нас, что он своей любовью сможет спастись и своими заслугами отверст себе врата райские. Потому и заповедь о любви к врагам, какой бы великой и трудной она ни казалась, является лишь лептой, которую Бог требует от нас, чтобы пустить нас к себе в свои роскошные царские обители. Он не требует от нас, чтобы через исполнение сей заповеди мы заслужили Его царство и сыновства, но лишь чтобы мы возжелали этого царства и сыновства больше всего на свете. Он требует от нас только веры Его Слову и послушания Господу нашему Иисусу Христу. Чем Адам заслужил рай? Ничем. Но был ему дан рай по любви Божией. Чем Адам держался в раю до своего падения? Послушанием Богу. Единственно послушанием. Когда он и жена его усомнились в заповеди Божией, они уже самим этим сомнением нарушили заповедь Божию и впали в смертный грех непослушания. При новом творении Господь наш Иисус Христос требует от нас того же, чего требовал и от Адама и Евы в раю, а именно веры и послушания. Веры в то, что всякая заповедь Его для нас спасительна, и безусловного послушания всякой Его заповеди. Он и дал все заповеди Свои, включая и сию о любви к врагам, чтобы мы имели веру и послушание Его Слову. А если бы хоть одна из Его заповедей не была блага и для нас спасительна, разве Он бы нам ее дал? Он лучше всех знал, естественно эта заповедь или неестественно, осуществимо или неосуществимо. Главное для нас, что Он эту заповедь дал, и мы, если хотим себе добра, обязаны ее исполнить. Как больной с верою и послушанием принимает лекарство из рук врача, сладко ли оно или горько, так должны и мы, грехом расслабленные и помраченные, с верою и послушанием исполнить все, что заповедал нам человеколюбивый врач душ наших и владыка живота нашего, Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троицы, единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, прежде чем перейдем к повествованию о великом празднике Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Несколько слов хотелось бы напомнить об одном великом святом апостоле и евангелисте Иоанне Богословии, память которого мы праздновали недавно, 9 октября по старому стилю 26 сентября. Трудно говорить о святом апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, говорит епископ Александр Семенов Тяньшанский. Слишком много можно о нем сказать. В своей божественной щедрости Господь наделил его такими дарами, а он нас, что нелегко их удержать. Свет Его богодухновенного слова заливает и ослепляет нас. Ослепительное и все то, что мы знаем о Нем самом и о Его жизни. Вот вспомним только лишь главное. Он не только один из 12, Он один из 3 вместе с Петром и братом своим Иаковом. С ними Он присутствует при воскрешении дочери Иаира и созерцает славу Христову на горе Преображения. Но он же вдвоем с Петром исцеляет храмова вскоре после сошествия Святого Духа. Наконец, уже только один из всех Иоанн возлежит на груди Господней на Тайной Вечере, идет за Христом на судилище, когда все другие скрылись, вводит Петра на двор первосвященника, стоит у подножия креста, и ему Господь поручает свою пречистую Матерь. Можно смело предположить, что Иоанн, и, вероятно, только он, внимает многим словам Христовым, которых другим не довелось услышать, например, присутствуя при ночной беседе Господа с Никодимом, возможно, и при беседе с самарянкой. Все это свидетельствует о его совершенно особом таинственном избранничестве, о котором свидетельствует каждое его слово. Ему и только ему дано было сказать самые сладкие и в то же время самые огненные слова, какие только может воспринять человеческое ухо. Ведь это он сказал, что Бог есть любовь, что Бог есть свет, и что нет в нем никакой тьмы, или если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И, наконец, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Это только некоторые из незаменимых слов Иоанна. Такие слова проникают сразу в сердце. Что можем мы сделать в день памяти святого Иоанна Богослова? Может быть, самое для нас нужное — это дома, в час, когда это будет для нас всего удобнее, спокойно и внимательно, закрыв двери, прочесть его первое послание. Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Те знаменитый апостол Иоанн Богослов был великим учителем любви к ближним. Насколько глубоко апостол Иоанн проникнут был любовью к жившим в его время христианам и желанием, чтобы между ними распространялись мир и любовь, а не вражда и ненависть, видно из предания, которое говорит, что когда он был в глубокой старости и не мог ходить по разным странам для проповедания Евангелия, то, сидя в своем доме, он постоянно повторял приходящим к нему: «Дети, любите друг друга». Когда его спросили, почему он так часто повторяет эти слова, он отвечал: «Кто исполнит заповедь любви, тот исполнит все заповеди». И в посланиях своих христианам, дошедших до нас в Священном Писании, он часто повторяет: «Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». В какой степени святой апостол Иоанн питал любовь к своим духовным чадам, чтобы их предохранить от влияния лжеучителей или отвлечь их от пути порока, можно судить по рассказу о святом Иоанне древних современных писателей. Ученик святого Иоанна, святой Поликарп, епископ Смирский, рассказывает о своем учителе, святом апостоле Иоанне, что он, пришедший однажды в Эфесе мыться и увидев в бане еретика Киринфа, выбежал вон, сказав: «Убежим отсюда, может обрушиться баня, когда в ней Киринф, враг истины». Евсевий, передавая слова Климента Александрийского в отеческом попечении святого Иоанна о спасении грешных, говорит: «По смерти мучителя Домициана Иоанн возвратился с острова Патмоса в Эфес и по приглашению посетил ближайшие области язычников, частью для поставления епископов, частью для устроения церквей, а частью для принятия в клир некоторых лиц, указанных Святым Духом. Пришедший в один город неподалеку от Эфеса и преподавший утешение братьям, он заметил, между прочими, юношу, видного телом, приятного лицем, чувствительного сердцем, и, обратившись к начальствовавшему епископу, сказал: «Этого юношу особенно вверяю тебе, свидетельствуясь церковью и Христом». Епископ принял юношу и обещал приложить о нем все свое попечение. Старец, взяв к себе в дом порученного ему юношу, воспитал его, надзирал за ним, блюл его и, наконец, просветил его крещением, и после сего ослабил заботливость и наблюдение над ним, потому что сообщил ему совершенного хранителя печать Господню. Воспользовавшись ранним послаблением, юноша попал в общество праздных, развратных, способных на всякое худое дело. Сперва они завлекали его роскошными обедами, потом уводили с собою, отправляясь по ночам на грабительство, а наконец склоняли его и к тягчайшему. Юноша понемногу привыкал, имея пылкую природу, он, подобно дикому и могучему коню, ринулся с прямого пути и, закусив удила, быстро мчался к погибели. Покорив товарищей своей власти и составив из них скопище разбойников, он сделался начальником их и насилием, кровожадностью и бесчеловечием превзошел всех. Между тем апостол Иоанн снова пришел туда и сказал епископу: «Возврати же нам залог, который я и Христос верили тебе в присутствии церкви, тобой управляемой». Епископ сначала изумился, думая, не клеветали ли его в присвоении каких-либо денег, которых он не брал. «Я хочу знать о юноше, о душе брата нашего», — сказал апостол. Тогда старец глубоко вздохнул и со слезами сказал: «Он умер». Умер для Бога, стал злым, развратным главою разбоя, и теперь вместо церкви поселился на горе своим сообществом. Тогда апостол с великою скорбью поехал на гору как мог скорее. Приближается к указанному месту, сторожевые разбойники схватили его, но он и не думал бежать или противиться. «Я затем и пришел, — говорит он, — чтобы вы отвели меня к своему начальнику, который между тем ожидал его уже с оружием. Но лишь только Иоанн подошел, тот узнал и от стыда обратился в бегство. Апостол погнался за ним изо всех сил, забывая старость свою, и крича ему вслед: «Сын мой, что ты бежишь от меня, от твоего отца, от безоружного и старого? Сын мой, пожалей меня и не бойся. Есть еще надежда жизни, я буду отвечать за тебя Христу, если нужно, рад умереть за тебя, как и Господь за нас, за твою душу, я готов отдать свою. Остановись, поверь, Христос послал меня». Юноша остановился, поник взором на землю, потом бросил свое оружие, затрясся и залился слезами. Старец подошел к нему, юноша обнял его и выражениями глубочайшей скорби умолял о прощении и вторично крестился в слезах, только прятал правую свою руку, которая давалась в знак мира и обещания верности. Апостол уверял, клялся, что и для него приобретено Спасителем прощение грехов, умолял его, пал пред ним на колени, даже целовал его правую руку, как бы она была уже очищена покаянием, и таким образом опять привел его в церковь. После сего Иоанн часто молился об нем, вместе с ним содержал продолжительные посты, успокаивал его мысли разными назидательными беседами и, говорят, не прежде удалился, как совершенно уже возвратил его в недра церкви. Среди таких трудов и попечений святой апостол оканчивал свое течение. Убедительные просьбы епископов и ходатайство целых церквей побудили его изложить письменно то, что доселе благовествовал он устно, и пополнить три известные уже Евангелия новым Евангелием. Предание говорит, что святой апостол приступил к всему делу не вдруг. Заповедав целой церкви пост, он, подобно Моисею, удалился в гору с одним учеником своим. Там 3 дня и 3 ночи провел он в пламенной молитве, и, наконец, после небесных знамений приказал ученику своему Прохору писать то, что услышит из уст его. Прохор услышал и начал писать. Вначале было слово и прочее. Евангелие от Иоанна написано в Эфесе, вероятно, около 102 года по Рождестве Христовом на греческом языке. По предисловию же к всему Евангелию, принятому Церковью от Феофилакта архиепископа Болгарского, равно и по некоторым иным сказаниям, положенным Церковью пред Евангелием от Иоанна в конце и пред богослужебной книгою, апостол Евангелие от Иоанна написано им по 32-летиях Вознесения Христова. Предание говорит, что когда три прежде написанные Евангелия распространились между всеми и дошли до Иоанна, он предпринял дать свое об них свидетельство. Он, видев та указа благодать истины, и елика они оставиша, то и пополни, и елика сокращение реша сей распростре во своем благовестии. По высоте учения Евангелия, особенно о Божестве и безначальном рождении Бога Слова, о Божестве и безначальном исхождении Святого Духа от Бога Отца, святому евангелисту Иоанну преимущественно усвоено Церковью наименование Богослова, которое заимствовано из слов, составляющих начало Евангелия. «Вначале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово». Это наименование со времен апостольских известное сделалось общеупотребительным в IV веке. Достигший глубокой старости и будучи уже не в силах сам приходить в церковь, святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священное собрание своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова чадца «любите друг друга». Святой евангелист Иоанн жил на земле долее всех апостолов, имея более 100 лет от рождения своего, он мирно представился в Эфесе около 72 года после Вознесения Господа. По древнему сказанию Иоанн, почувствовав приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу, сам возлег в нее, как на ложе, и мирно скончался, и погребен в Эфесе. День представления святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября по старому стилю или 9 октября по нынешнему новому, и торжественнее, нежели дни прочих святых славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как паче иных Христу Богу возлюбленного. Честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы во гробе посещавшими оны, но только благовонные мира или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая или 21 по нынешнему, но ум иссякал от гроба и подавал верующим благодатное исцеление. Воспоминания этих чудесных знамений с древних времен установлен церковью 8 или 21 мая другой праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На дни празднования святому Иоанну Богослову в IV и V веке можно находить указания у святого Иоанна Златоустого, у Августина, у святого Кирилла Александрийского и у других. Иоанн Златоуст в беседе своей на день 12 апостолов, между прочим, говорит, что Иоанн Богослов и по смерти своей, как живой, врачует Эфес. Святой Кирилл Александрийский в слове, говоренном в день Иоанна Богослова, в присутствии святых отцев Эфесского собора, взывал к Иоанну: «Открой нам, Евангелисте, тайну воплощения, и засни ее теперь, блаженный Иоанне, нареченный сыном Громову. Вот пришел к тебе таликий собор пастырей». В VIII веке святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в IX Феофан и Иосиф, и впоследствии Андрей Пир, написали многие хвалебные песнопения святому Иоанну Богослову, ныне возносимые православной церковью во дни ему посвященные. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В субботу 14 октября по старому стилю 1 октября великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Царствование Льва VI философа в начале X века в 910 году во время вторжения сарацин или арабов в пределы греческой империи, святой Андрей Юродивый и ученики его Епифании, находясь в первый день октября в Блакернском Константинопольском храме, в коем хранилась Риза Богородицы, при всенощном воскресном пении, видели на воздухе чудные явления Пресвятой Девы Богородицы, окруженной как венцем пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом, сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся это видение, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святые отчи», — отвечал ему Епифаний, — «и ужасаюся». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамении, исполнились радостью упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день Покрова не внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась Покрову Богоматери и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 или 14 октября, и так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Несь, благоверние люди, светло празднуем, осеняемые Твоим Богоматери пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем: покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Этими словами объясняется, что праздник Покрова действительно установлен в России. Праздник Покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий, и кроме богослужения, приличного ему, православная церковь имеет акафист Покрова Богоматери. Утешительным свидетельством особенного Покрова Божьей Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюду. для совершающих торжественно память чудесного явления покрова Матери Божией не может быть ничего радостнее, как если бы кто возвестил им, что сей благодатный покров простерт и над нами. Но кто может быть таким вестником, чье око способно видеть святейшую ходатайцу на воздусе за ны Христу молящуюся? Среди нас нет явных тайнозрителей, подобных блаженному Андрею и Епифанию, а сокровенные доведомы единому Господу и блюдут духовные созерцания свои для вечности, говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. И однако же мы полностью уверены в том, что покров Преблагословенной Девы простерт и над нами. А кто тому свидетель? Не человек какой-либо земной, и даже не ангел, а она сама, наша покровительница. С дерзновением и уверенностью говорю сей от лица ее, ибо что значит святая и чудотворная икона ее, стоящая в храме, как непостоянный видимый залог ее невидимого покрова. Доколе наша покровительница не оставляет здесь своего места, не лишает своего образа, благодатной силы и чудотворения, доколе приемлет наши молитвы и подает нам благовременную помощь, да то ли мы, несмотря на всю нечистоту нашу, можем быть твердо уверены, что находимся под ее благодатным покровом. Что же должна производить в нас сия драгоценная уверенность в покровительстве нам Матери Божией, беспечность в деле нашего спасения, бесстрашие преступления закона Божия, откладывание со дня на день покаяния? Нет, братья, это значило бы злоупотреблять милосердием небесным и оскорблять в лицо нашу святейшую покровительницу. Чистейшая из дев не может покровительствовать грехам, она покровительствует токмо грешникам и притом кающимся. Кто хочет постоянно быть под ее благодатным покровом, тот должен постоянно удаляться от всякого греха. Ибо всякий грех расторгает союз с нею. Она молится о тебе горе, а ты молись о себе долу. Она покрывает тебя заслугами Сына Своего, а ты облекайся в них верою и любовью. Зная сие, будем несомненно прибегать под кров Преблагословенной Девы, но не будем приносить под сей покров грехов наших, не омыв их слезами покаяния. Матерь Божия врачует все немощи, утоляет всякие скорби, покрывает самые грехи, коль скоро они соединены с сокрушением о них сердца, но не покрывает и не может покрыть ожесточение в грехах. Аминь. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. В неделю 19-ю по Пятидесятнице Читается Евангелие из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедавшего ее. Итак, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Возвестила Евангелие ныне заповедь Христа Спасителем, назидание верующим в Него. Заповедь эта беспредельно возвышена, но многотрудна. Она без ограничений велит любить ненавидящих нас, прощать обиды. Всякие обиды не раз только сделаны нам, но если бы мы страдали от них дни, недели, месяцы и годы. Этого мало. Заповедь Иисуса Христа повелевает за наших гонителей, ненавистников и притеснителей молиться об их благоденствии и долгоденствии, молиться и благожелать им. И этого мало — воздавать им добром за зло. Многотрудное исполнение этой заповеди, говорим все мы, более же нетерпеливые и скорые в решении, говорят, невозможно ее исполнить, потому что она выше сил наших, чрезмернее нашей природы. Однако, что бы ни думали, как бы ни рассуждали об этой заповеди, как бы ее ни называли трудной, несообразной, невозможной, но мы должны исполнить ее, потому что мы христиане, потому что она вытекает как следствие из причины, из самого существа христианства. На чем основано христианство? Что составляет душу нашей веры во Христа? Все апостолы и евангелисты, все святые отвечали на этот вопрос: любовь Божия к человечеству, не к избранному только, но к грешному человечеству. Грешники же, кто они пред Богом? Враги пред Богом, да. Всякие грешники есть враг Божий по своим лукавым делам, учит апостол Павел. И всякое мудрование плотское есть вражда на Бога. Господь превознес человека над всеми земнородными, дал ему душу, дал ему образ и подобие свое. Но человек изменил ему, презрел советы Отца, Творца, Благодетеля, Учителя, все презрел, потоптал, сломал. И что же Всевышний? Отмстил этому врагу? Нет, сжалился над ним. Такобо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всякой веруя вон не погибнет, но имать живот вечный. При виде такой трогательной любви к нам, грешным, Отца Небесного, трогательна должна быть для нас и заповедь «любите враги ваши». Апостолы были посланы на проповедь и потому ожидали себе многих гонителей и наветников. Итак, если апостолы, тяготясь гонением, потом, желая отмстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Посему-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно. Будет ли кто обижать их или неправедно злоумышлять против них? Так и сам он поступил на кресте, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь «любить врагов невозможно», он говорит: «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим, и будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других». Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны, гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и непомятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли, врожденный закон в сердцах наших написанный, так и Господь сказал: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Потом предлагает им и другое побуждение, именно: «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым. Итак, чего вы желаете, грешникам ли быть подобными или Богу?» Видишь ли, божественное учение? Сначала он убеждал тебя законом естественным: «Чего желаешь себе, то делай и другим». Потом убеждает и кончиною, и наградою, ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу. Блаженный Феофилакт Болгарский. Ах, как бы изменился наш житейский быт, как бы улучшились наши общественные отношения, сколько бы радости пролилось в сердца и частных лиц, и в недра семейств, если бы мы следовали кротким внушениям нашего любвеобильного Спасителя о любви ко врагам, о прощении обид, о молитве за наши притеснители, поносящих и клевещущих на нас, о благодеяниях за злодеяния. Услыши же, Господи, молитву, возносимую из глубины сердец наших, за всех обидящих и ненавидящих нас. Аминь. Сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.